Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Осторожно, спойлер» и традиционно ее ведущие Ирина Турава.
И Артур Гагулия, здравствуйте.
Мы очень рады находиться вновь в нашей студии. И сегодня мы будем обсуждать не совсем простое кино, но в этом деле нам поможет кто, Ирина?
В этом деле нам поможет Аста Чукбар. Аста, привет.
Привет, привет.
Мы очень рады, что наконец это произошло. Это был долгострой, мы долго к этому шли. Я имею в виду визит к нам в студию Аста Чукбар.
Сегодня у нас в гостях наша подруга, коллега, разносторонняя личность, невероятная умница, потрясающая красавица Аста Чукбар.
Ну, самое главное, я не могу не отметить, Аста, прежде чем передам тебе слово, что Аста большущий киноман.
Мы сегодня обсудим, помимо фильма, еще и книжку с Астой. Аста предложила обсудить книгу «Лисьи броды», и я с радостью согласилась. Ты недавно ее прочла. Какие у тебя впечатления?
Ну, впечатления, скажем так, в общем-то, положительные. Мои подруги все от нее в восторге. Она очень затягивает. Это ее один из главных плюсов. Несмотря на большой объем, читается очень легко, и прочла ее достаточно быстро. Но единственный момент, который я могла бы сказать, что со второй половины книги там как бы для меня было слишком много всего намешано. Такой джипсандал, я бы так это назвала. Или начался зомби-апокалипсис. Но в целом, конечно, больше положительное, так скажем, впечатление, чем отрицательное.
Ну да, это роман, который наделал шуму и в среде критиков, и в среде читателей. И действительно есть основания, потому что Анну Старобинец, автора этого романа, называют русским Стивеном Кингом. Ты согласна с этим?
Ну, в какой-то степени да, потому что описания очень атмосферные, и ты как бы погружаешься, во-первых, в эту эпоху, во-вторых, во все это фэнтези, это все очень интересно, очень многого было для меня. То есть в целом, конечно, да.
Ты читаешь детективы, а лично для меня было прям не очень комфортно поначалу читать эту книжку, потому что Анна Старобинец, она вообще любит запугивать своего читателя. И вот ощущение какого-то вязкого страха меня не покидало на протяжении всей этой книги. Мне было страшно, мне даже снилась эта лиса какой-то период времени. И я, наверное, скажу, что она в этом отношении большая молодец. У нее получается создать вот эту атмосферу хоррора, саспенса. И сегодня, пожалуй, это ее лучший роман, потому что она еще и детская писательница, пишет детективы для детей. И если говорить про книжки для взрослых, сегодня, пожалуй, это такая вершина ее творчества. И считаю, что всем, кто любит литературу, в принципе, стоит прочитать эту книжку.
Да, я согласна. Ощущение вот этой опасности, оно как бы с самого начала. Но если говорить как о триллерах, как таковых, в принципе, я не знаю, ты сразу поняла там один момент, связанный с тем, кто мастер.
У нас «Осторожно, спойлер» называется, да, так что мы можем говорить как есть.
Да. То есть, ну, где-то с середины книги уже было, в принципе, понятно, кто является мастером.
Да.
Вот. Поэтому я бы не сказала, что она там супер с неожиданным таким концом, в общем-то.
Да.
Хотя единственный момент, который для меня был неожиданным, вообще я очень люблю читать спойлеры заранее, это вот моя ужасная черта, я все время все гуглю.
То есть и в книгах, и в кино.
Ужас, да, особенно в кино, особенно в сериалах.
Надо же.
Как интересно.
Особенно есть такой лайфхак, когда ты не хочешь подробности узнать, но тебе важно, выживет ли герой, а ты просто заходишь на сайт IMDb, в список актеров этого сериала, и там всегда написано под каждым именем, в скольких сериях этот актер снялся. Если, допустим, 10 серий, а он с ним, ну, как бы один из главных героев, но написано, что 8 серий из 10, то, скорее всего, он помрет.
А почему такое происходит? Тебе разве вот чувство интриги? Как ты с этим борешься потом? Тебе разве интересно смотреть сериал до конца, зная, что знаю уже финал, да? То есть ты уже со спокойным сердцем не переживаешь.
Просто наслаждается сюжетом.
Да, так что как бы здесь произошло примерно то же самое с книгой. то почему-то я всю книгу, там описывается любовь главного героя, он такой преданный, и я все ждала этого воссоединения, но уже когда прочла 3/4, я поняла, что как бы странно, что никак ничего не происходит в этом направлении, навряд ли это воссоединение будет таким, как я думала, потому что тогда просто тупо не будет времени на то, чтобы это все раскрыть. Но меня сбила, скажем так, с пути моя подруга, я у нее спросила заранее, говорю, там, надеюсь, любовь восторжествует? Она говорит, да, восторжествует. И я ей пишу, так не поняла, каким образом она восторжествует. Только не говори мне, что она остается с другой. Она говорит, ну да, как ты думала? Но как бы в конце все это достаточно логично, то, как это происходит. Но я почему-то все время надеялась, что он будет со своей вот первой любовью.
Ну, она же потом оказывается там не совсем честным человеком.
Она оказывается не совсем честным человеком, но она тоже неоднозначный персонаж.
Да, неоднозначный.
Я бы не сказала, что она только отрицательная героиня или только положительная.
Я согласна. И вообще, я думаю, что будет, скорее всего, экранизация по этой книжке. Я надеюсь, что снимут какой-то такой мрачный сериал сейчас в русском кинематографе. Есть такие отличные примеры подобных сериалов, и я думаю, что если перенесут на экран, будет очень круто. Потому что вообще на протяжении всего повествования, книжка достаточно объемная, там 700 страниц, не сбавляет оборот, для меня, по крайней мере, не было такого, что я вот где-то заскучала, но последние 200 страниц я уже дочитывала с трудом. Я хотела, чтобы это поскорее все закончилось, уже все мне было понятно, я понимала, что я скучать по героям точно не буду, и для меня это вот тот самый случай, когда не нужно затягивать, нужно вовремя остановиться, это как в фильме, который идет там 3 часа, и ты уже после 2 часов уже думаешь, еще час, какой ужас, и все время смотришь на часы. Вот так для меня было с этой книжкой, при том, что я признаю, что она очень крутая, что сегодня это один из примеров современной русской прозы, которую нужно читать.
Но у меня не совсем так было. Для меня вот, скажем так, такой провал, он произошел вот после первой половины, и он связан именно с тем, что появилось слишком много нового, то есть помимо того, что там оборотни, там чекисты, там КГБ, там староверы, китайцы, китайские бандиты, да, и вдруг во второй половине появляются еще и зомби, и, в общем, я просто не знаю, что...
Артур, тебе понравилось, что ты видишь.
То есть, как бы, просто что еще туда засунуть? То есть, вот этот момент меня смутил, но...
Манипуляция, да, немножко такая?
Да, есть в этой книге некая такая кинематографичность.
Вот, да.
Вот она, ты ее читаешь, и в моменте ты думаешь, что она сделана для того, чтобы по ней сняли кино.
Да. Ровно то же самое делал всегда Стивен Кинг. Ты читаешь, будто какой-то киносценарий.
Да,
будто
совершенно.
Будто он в каждую свою работу писал для того, чтобы ее экранизировали.
Ну, так и есть. Огромное количество его фильмов экранизировали.
Да. Но мне что понравилось в этой книге, это главный герой мне понравился очень. Он мне напомнил моего любимого главного героя, такого мужского персонажа, мужчину-мужчину, это Харри Холли, он Эсби. Почему-то вот я такую аналогию сделала, и, кстати говоря, моя подруга сделала ровно такую же. А может быть, потому что они визуально по описанию похожи, и тот очень такие высокие блондины. Но и вот эта сдержанность и внутренняя такая мужская сила. Ну и плюс его имя и его фамилия, они так круто сочетаются. Вот Макс Кронин, прям супер. Прям супер сочетание, это важно. Ну, то есть, как бы...
Артур сейчас так улыбается, нас снисходительно смотрит. Ну, девочки начали мальчиков обсуждать.
Да.
Самое время покинуть вас.
Да, ну, хочу сказать, что вообще каждую сюжетную линию оттуда можно достать и по ней написать отдельную книжку. Либо снять по ней отдельный сериал, и это будет вот совершенно нормально, без перебора. Потому что здесь ты права, для меня был перебор. Когда уже зомби появились, это уже все, эта точка уже была, аж куда дальше двигаться, да. Ну, вот лично для меня еще субъективно Лисьи Броды по ощущениям напомнили мне Благоволительниц Джонатана Литтла, я тебе говорила. Хотя, конечно, Благоволительниц это та книга, которую однозначно можно назвать гениальной, Лисьи Броды я так не назову, пожалуй, но очень хорошо вот здесь проработан и буквально нашпигован этот роман тоже множеством отсылок, так же, как и Благоволительницы. Там и внешние, и внутренние отсылки, и Библия, и Пелевин, и что хочешь. То есть это тоже интересно в качестве вот литературного текста разбирать и смотреть, на что она там ссылается. Конечно, безусловно, она очень подкована в мире литературы, и приятно видеть, как она пасхалки там оставляет по пути. Это круто.
Да, здесь я согласна, ну и плюсы, как и Благоволительницы, там очень много таких откровенных сцен, откровенных, я имею в виду, когда описываются какие-то явления, да, там, как там иногда мерзко, некоторые могут это назвать, но когда, в принципе, читаешь такого рода литературу, то это уже более привычно. Вот. То есть в «Благоволительницах» это тоже присутствовало, да? То есть когда описание смерти очень подробное.
Откровенно.
Да, вот этот момент тоже, наверное, есть. Но для меня «Благоволительница» — это, наверное, вообще топ-топ.
Да, ничего рядом не поставишь.
Да, поэтому как бы...
Ну, говоря про мерзкое, да, давайте мы плавно перейдем к Солтберну. Начнем обсуждать то кино. И такую сбитую фразу скажу, что действительно это то кино, которое никого не оставит равнодушным. Я давно не слышала настолько противоречивых отзывов об этом фильме. Эмоции, которые я испытываю, вспоминая этот фильм, тоже очень разнообразные. И я одновременно здесь и в восторге, и в ужасе пребываю. Эмеральд Феннелл – это актриса, известная нам, например, по таким работам, как роль медсестры в «Вызовите акушерку» или по роли Эльзы в «Девушке из Дании». Она решила себя попробовать в качестве режиссера сравнительно недавно, и это ее второй полнометражный фильм, и за первый полнометражный фильм она получила «Оскара». Первая ее работа – это «Девушка, подающая надежды». Я бы тут поспорила, конечно, за что она получила «Оскара», за лучший сценарий. Сценарий мне не особо понравился, но фильм я посмотрела на одном дыхании, и я была просто завороженная и потрясенная качеством картинки. Вот это меня удивило в «Девушке, подающей надежды». Какие ваши впечатления, друзья? Аста, как тебе фильм?
Я в восторге. За исключением некоторых сцен, крайне откровенных, и я бы сказала, откровенных больше даже не визуально, да, а как бы по своему смыслу. И я не совсем понимаю, зачем они там были. Вернее, я понимаю, зачем они там были, потому что без вот этой скандальности, возможно, не такое количество людей посмотрели бы это кино. Но другой отрицательный момент, связанный с этими сценами, в том, что они забрали на себя все внимание. То есть многие люди, вместо того, чтобы ценить сам фильм, да, вот его, скажем так, основу, его суть, больше обращали внимание на эти сцены и чаще всего обсуждали именно их. То есть тут вот такой... Это как, я не знаю, как когда безумно красивую модель надевают платье на показе, да, и многие люди, они обращают внимание больше на модель, чем на платье. То есть тут, ну, как бы есть вот этот момент, что очень многие зрители просто могли не так оценить этот фильм недолжным таким образом, потому что вот эти сцены, они, ну, отвлекают внимание и плюс вызывают там прям мега отвращение, потому что в первой сцене я вообще закрыла глаза. Я сидела одна дома.
Тоже отвернулась.
Я не просто отвернулась, я закрыла глаза и начала кричать. Просто такая, вот так я кричала. А вот на второй сцене примерно было то же самое. И третья сцена уже не вызывала у меня никаких эмоций. Я уже, можно сказать,
уже заматерила,
привыкла, да?
К финалу уже.
Но еще плюс такой момент, учитывая то, что я очень люблю смотреть, читать триллеры, и там про маньяков, например, и вот этот вот, как бы, скажем так, всякие сношения с трупом, это все очень часто в книгах
описывалось. Ну, это же нормальная такая история для Асты.
Поэтому я как-то к этой части я, в общем-то, была плюс-минус привыкшая.
Но... Артур, а ты?
Слушай, ну вообще надо начать с того, что визит Асты здесь, ее присутствие обусловлено тем, что у нас совпал интерес к этому фильму, потому что мы долго шли, когда, как я отметил в самом начале, мы долго выбирали, какое кино с Астой обсудить, потому что Аста Чубар была одним из самых долгожданных гостей в нашей студии, и, как я уже говорил, мы рады, что это произошло. И вот именно фильм «Солтберн», который мы с Ириной обсуждали на самом раннем этапе, мы предполагали, что рано или поздно мы его обсудим, потому что такое кино обходить было нельзя. Это слишком кричащее, провокационное, очень такое нестандартное, нетипичное кино. И вот так все удачно сложилось, что Асте этот фильм понравился. И мы тоже его, естественно, заметили, и вот мы решили его обсудить. И да, я полностью с вами согласен со всей этой аналитикой, которую вы в самом начале приводите. Кино шокирующее, и с жанром также сложно определиться. Это и драма, и триллер. И я также согласен, что все эти приемы, режиссерские ходы, они отвлекли внимание от сути происходящего, потому что в фильме заложена очень интересная мысль, хотя она и перекликается с известными мировыми киношедеврами. Это, конечно, нам приходит на ум фильм «Талантливый мистер Рипли». Мы все его помним, все его обожаем. Здесь практически аналогичная история, но уже в таком современном сеттинге, я имею в виду не историческом, не временном, а вот если говорить о технике, о съемках и о визуале, бесподобным совершенно. Мы также с Астой обсуждали музыкальную составляющую, которая изумительна совершенно. К примеру, например, я очень люблю электронную музыку. Есть такой замечательный музыкант по псевдонимам Том Крафт, и вот и в этом фильме играет его композиция «Loneliness», которая била британские чарты, и она новыми красками заиграла в этом фильме, настолько замечательно со своей работой, со своей задачей справилась молодая совершенно девушка-режиссер, о которой ты, Ирина, говорила, всего лишь 38 лет. За ее спиной не так много фильмов, но мне кажется, после «Солтберна» у нее большое светлое будущее, она снимет еще немалое количество замечательных фильмов.
Да, но она в «Солтберне», конечно, поднаторела, если сравнивать «Девушку, подающую надежду». Здесь такая картинка крутая, она, конечно, выдала великолепную работу. И да, ты сказал по поводу великолепного мистера Рипли. Да, часто сравнивают этот фильм с этим кино. Еще с «Летом» Франсуа Озона, с «Ребеккой» Фреда Хичкока и всеми похожими по сюжету произведениями. Но для меня это все-таки уникальная совершенно картина, которая только вот на 10% может быть оправдана, когда сравнивают с чем-то. Она по своей подаче совершенно самобытная, уникальная. Это вот то кино, которое оставляет неизгладимый след. На мой взгляд, со временем его вообще будут помещать в учебники по кинематографу. И я бы скорее согласилась с другими отсылками, скорее даже источниками вдохновения. Это Шекспир, «Сон в летнюю ночь». И она там, в принципе, и показывает эту сцену через вечеринку, через образы. И «Оливер Твист» Диккенса. Здесь тоже прям прямая аналогия с этой книжкой и с последующей экранизацией тоже.
Вообще, этот фильм, он такой, как матрешка, потому что каждый раз, когда ты его смотришь, ты открываешь для себя что-то новое, и в этом фильме очень много метафор, очень много жанров переплетены. И я бы сказала, что да, его чаще всего сравнивают с талантливым мистером Рипли, но это такое смешение, я бы сказала, с «Паразитами» корейскими, да. Еще «Назови меня своим именем».
Однозначно,
вот это,
да.
Вот это вот вся гомоэротическая тема. Да.
Ну, очень похоже, разве нет?
Я просто помню это кино, извини, что перебил. Оно замечательное, правда, просто оно вызвало тоже определенные дискуссии в наших кругах.
Еще бы.
Да. Вот, но мне больше всего понравилось в этом фильме, во-первых, то, что там с самого начала все сцены, и в том числе и саундтрек, они не просто так. То есть песня «The Loneliness», песня там «Mr. Brightside», там неважно.
«Софи Элис Бэкстер» в конце.
Но это кульминационная сцена. То есть все эти песни, они имеют смысл, их слова имеют очень большой смысл. Плюс весь фильм, то есть вот это вот такая фишка, что как бы нам показывают в процессе фильма то, что будет потом. То есть мы о результате как бы всего этого можем знать по каким-то мелочам. Например, в самом начале этого фильма играет гимн коронации короля, который играл, вот я читала это недавно, такое было для меня открытие, я даже пересмотрела этот момент. Вот этот гимн коронации английского короля, в самом начале его слова изменили, и вместо имени короля там имя Оливера. То есть мы в самом начале фильма понимаем, что...
Обалдеть.
В принципе, что будет дальше. А дальше там есть очень интересный момент. Во-первых, этот фильм, вот эта вот атмосфера готическая именно Англии 19 века, угу. Она проскальзывает.
Барочная такая.
Да. И плюс вот это само поместье. Кстати говоря, в этом фильме еще есть очень много отсылок эстетических к разным картинам. Например, к картинам Караваджо, то есть «Игра света и тени». Очень четко прослеживается. То есть этот фильм просто потрясающий вот этими подробностями. Там ничего нет просто так. Там, например, везде проскальзывает двойственность натуры. Она проскальзывает даже в том, что там практически всегда зеркала. Вот обратите внимание, он очень часто смотрит в зеркало, он разбивает зеркало, которое на следующий день стоит как новенькое.
Угу. Или располовиненное лицо Оливера, в кадре постоянно половинка лица Оливера, это как двуликий Янус показан.
Да, там это постоянно показано и показывается, и плюс там есть такая классная фишка. Они сидят за столом, когда и обсуждают одного поэта английского, который увидел своего двойника и потом умер. И в этот момент...
Шелли.
Угу. Шелли, да. Его супруга написала знаменитого Франкенштейна, угу. И он видел своего двойника не раз и не два, но как бы говорилось, что это предвестник смерти, так и произошло в его случае. Но в этот момент Джейкоб Эллади, который сидит, Феликс, идеальный герой, скажем так, сидит за столом, в этот же момент он же проходит мимо.
Ну, это говорит о том, что он умрет.
И это говорит о том, что он умрет.
Да, это очень круто.
Да, ну и, в общем, там вот таких отсылок немало, и это очень круто, в том числе та карнавальная ночь, да, даже вообще сон в летнюю ночь, да, то есть каждый из героев, допустим, мать, на ней был одет костюм королевы-фей, которая по сону в летнюю ночь... она приютила найденыша, которого не хотел ее супруг.
Да, и тут
и
то же
опять
самое.
Же идет отсылка к тому, что будет в будущем. И то, как выглядит сам Оливер, как Минотавр, да, то есть, в общем, там просто тот же Финли, там каждый герой, он полон разных символов. И это очень круто. Там нет ни одной детали, которая простая и которая не имеет своего объяснения.
Ну, то есть много таких визуальных якорей, да, отсылок, которые позволяют зрителю наблюдать как бы со стороны. И тем самым здесь еще поднимается такая тема, как визионизм, когда ты становишься частью процесса, и ты наблюдаешь, и Оливер тоже все время наблюдает, и, то есть подглядывание за другими. Еще, конечно, важная тема фильма – это сатира на богачей. Это, конечно, это то, что лежит на поверхности, наверное. Сейчас вообще сильна эта тенденция. Мы обсуждали с тобой, Артур, такие фильмы, как «Треугольник печали», «Вавилон», «Дворец». Везде сатира идет на богачей, высмеивание привязанности к материальным вещам. И здесь это показано через небрежность к вещам, я бы сказала. То есть вот они это имеют, и на контрастах они к этому не очень бережно относятся. Происходит это с самого начала, когда Оливер еще в кампусе, он все время тычет носом Феликса. Вот у тебя есть возможность, а у меня нету возможности. Вот у тебя есть возможность, у меня нет возможности. И потом, когда мы уже перемещаемся в поместье, это становится особенно заметно через образ друга семьи. Прекрасно тоже сыгранная роль этой подруги-мамы. И через обращение с прислугой, как они относятся к прислуге. Через соседство предметов искусства, например, с каким-то мусором. У них там картина, и тут же рядом какие-то окурки, банки, бутылки и так далее. То есть они... И как Феликс проводит Оливера по своему дому. А это вот здесь вот Генрих 14-й. Это... То есть он как к этому относится? Небрежно. И как Оливер в шоке на это все смотрит. И в конце, в финальной сцене, он снова проходит через все
зеркально.
Это.
Зеркально.
Да, и зеркально, в обратном порядке.
Она же зеркальная. Это потрясающе то, что в самом конце они повторяют эту же сцену. И плюс под эту песню, да, я думаю, что все смотрели клип на эту песню и примерно понимают там ее суть. Вот. Да, я согласна абсолютно, что есть эта некая небрежность, но в отличие от других фильмов, там нет особого морализаторства. Вот что я заметила.
Ну почему? Потому что режиссер аристократка, на секундочку,
да, на секундочку
она аристократка.
Она заканчивала тот же Оксфорд, да, там этого нет. Но и интересный момент, что там противопоставляется, скажем так, вымершему классу, можно сказать, вымирающему, хорошо, классу аристократии противопоставлен средний класс. Не бедняки, потому что ведь в середине фильма выясняется, что Оливер же это средний класс. Тут средний класс является главной угрозой аристократии. Вот такой вот посыл.
Да, круто. Это круто.
Но мне кажется, все-таки в этом фильме очень уж нелепо показана семья главного героя и этот, весь этот класс высшей категории граждан очень уж неправдоподобно. Это если уж придраться к тому, как была продемонстрирована эта семья. Мне кажется, мы незаслуженно уделили слишком мало времени главным героям и актерам в этом фильме, которые, на мой взгляд, являются очень многообещающими, у которых светлейшее будущее. Это Барри Кеоган и парень, который сыграл Феликса, Джейкоб Элорди. Совершенно изумительнейший артист. Мне кажется, один из претендентов на то, чтобы сыграть очередного Джеймса Бонда. Сейчас они прямо на расхват. И вот такие два культовых уже, можно сказать, молодых артиста в одном фильме сошлись. И я думаю, что девушкам будет особенно приятно так кино смотреть.
Ну да, Феликс, конечно, красавчик.
Бесподобный.
Да, и, кстати, прикольно то, что он до этого играл всегда таких абьюзеров, таких как бы отрицательных героев. Это, скажем так, его такой фильм, где он играет, наоборот, такого добряка, в общем-то. И да, то, что он относится, кстати, небрежно ко всему, но это неизбежно, учитывая, что для него...
Он в этом живет.
Он в этом живет, и для него это норма.
Но разве нет у него такого, что он хочет быть любим? То есть он как будто бы... не добрый внутри, а он источает вот эту доброту, чтобы все им восхищались.
Наверное, этот момент есть. Еще есть момент, там вот это показано у всей семьи, то есть то, как они типа подбирают бедолаг для того, чтобы как бы им помогать. Да? Не потому, что они такие хорошие, а потому, что они хотят о себе думать, что они такие хорошие. Вот, возможно, да.
Но мне кажется, в герое Феликса это отсутствовало. Мне кажется, это наиболее притягательный, положительный персонаж, в котором я вот от какого-то двойного дна не заметил. И все его попытки подружиться со своим новым другом, укрепить отношения, его попытка приехать к нему домой, в семью. Это все говорит о том, что герои у нас замечательны. И попытка режиссера показать его именно с этой точки зрения, она удалась. Мы постепенно, наверное, будем завершаться. И дискуссия, конечно, да, обещала быть длительной, так и произошло. Огромное спасибо нашей гости сегодня, Ася Чукбар. Передаю слово Ирине.
Спасибо большое, Аста. С тобой всегда невероятно интересно общаться. Я думаю, мы сейчас продолжим это делать. И обсудим еще дальше «Солтберн», тот фильм, о котором можно, я считаю, говорить бесконечно. Пожелаем удачи молодому режиссеру, дальнейших творческих ей успехов. Будем с интересом, любопытством наблюдать за ее дальнейшими работами. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер». Ее ведущие Артур Гагулия.
Ирина Турава. Всем пока.
До свидания.
Пока-пока.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.